Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Личность человека, убившего больше полусотни женщин, привлекает к себе внимание много десятилетий. Андрей Чикатило стал главным героем нового сериала, премьера которого ожидается в ближайшие дни. Кто они, маньяки? Каким образом тихие и неприметные люди вдруг становятся насильниками и убийцами? С нами на связи врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев. Здравствуйте, Александр Моисеевич.
Здравствуйте.
Александр Моисеевич, ну вот как такой с виду тихий, спокойный человек, как тот же Чикатило, становится таким монстром? Ведь на него же даже подумать никто не мог. Учитель скромный, муж, отец, и вдруг вот такое чудовище.
Надо вам сказать, что социально опасные сексуальные девианты, они все как один обладают хорошими актерскими способностями и склонностями к маскировке. Это естественный отбор, потому что те, кто не обладает, поскольку общество настроено против них крайне отрицательно, не только правоохранительные органы, да, но, скажем, педофила изобьют до полусмерти до того, как доставят его в полицейский участок. Поэтому, конечно, главные мастера маскировки и камуфляжа – это педофилы. Только 5% педофилов попадает в поле зрения правоохранительных органов. Но и сексуальные маньяки, я думаю, идут на втором месте. Просто им несколько труднее маскироваться, поскольку они совершают не только нападения и наносят травмы, но и убийства тоже. Так что у них нет другого выхода. Те, кто не научился маскироваться, те очень быстро погибают. Я думаю, что те не идут в маньяки, хотя им хочется, поскольку кроме людей, которые действуют, есть люди, которые хотели бы действовать так же, но знают, что попадутся, и поэтому не действуют.
Александр Моисеевич, ну проясните все-таки вот этот момент. Это что? Это генетика? Это какие-то детские травмы? Вот я, да, слышала такое выражение, что 60% то, что у нас заложилось генами, 40% воспитания. И там есть еще такие выражения, как гены пальцем не раздавишь. Но вот склонность к такому поведению, это откуда берет корни?
Ну, там обязательно должна быть генетика. Вот сколько ее, 60% или больше, этого мы не знаем, поскольку способность испытывать наслаждение от мук и смерти другого человека, в данном случае подростка или ребенка, это, конечно, должно быть закреплено на генетическом уровне в мозгах. Но к этому, безусловно, добавляются какие-то ранние детские переживания. Если вы спросите меня, в какой доле ранние детские переживания, то я боюсь, что в мире вы не найдете специалиста, который ответил бы вам. Кто-то говорит, что это 15-20%, должна быть особая конфигурация семьи, должен быть жесткий отец и мать, которая не защищает ребенка от злого отца. В другом случае это злая мать и отец, который не защищает. Но вот каково это должно быть обязательно. В обычной семье монстры не произрастают. Но вот какова доля воспитания? Это вопрос будущего, эти вопросы исследуют. Во всяком случае, мы твердо можем сказать, что определенное влияние социальной среды, оно есть точно. Вот на севере Финляндии, Швеции, Норвегии никаких сексуальных маньяков нет, либо они случаются, ну, крайне редко. Все-таки вот такие грубые сексуальные маньяки, под словом «грубые» я имею в виду с убийствами, многочисленные, это даже не средняя полоса, ну там России или других стран. Это все-таки юг, да? Это, если говорить о России, это Ростовская область, это Ставропольский край, это Краснодарский край. То есть там, где длинное лето, где женщины и мужчины ходят легко одеты и достаточно долгий период времени и так далее. Конечно, у нас был и битцевский маньяк, и в средней полосе, и в Подмосковье, но это все гораздо реже. Американцы одно время использовали, теперь, правда, по-моему, не используют такой термин «географический пояс маньяков». У них это тоже, этого маньяков нет в Канаде, да? Но стоит опуститься на 500 километров ниже, южнее, да, а еще лучше на 1000. И вы найдете самых разных маньяков. На самом-то деле гораздо больше, чем мы знаем. Абсолютное большинство их, процентов 90, они никому не известны. Мы узнаем о части из них, когда они в старости болеют или обращаются к религии, признаются священником или признаются родственником. Но мы знаем, что есть маньяки, которые дожили до 70 лет и в 70 лет признались, что они, ну, конечно, это не те, кто убил 60 человек, это те, кто похитил и убил 5, 6, 7 женщин. Вот наша статистика, к сожалению, это скрывает, мы не знаем. А в Соединенных Штатах в год пропадает 19 тысяч женщин в возрасте от 16 лет до 50. Если расширить возраст, то это будет большая цифра. Да, конечно, кто-то из них уезжает просто с любовником, да, и не сообщает об этом родителям. Но кого-то из них похищают, кого-то из них убивают, кого-то из них очень долго содержат в качестве наложник и так далее. 19 тысяч – это огромная цифра, и не меньше половина из них – это деятельность сексуальных маньяков.
Александр Моисеевич, по логике получается, что, зная данные предыдущих поколений, да, склонность к агрессии какую-то, можно вычислить, пытаться, по крайней мере, вычислить маньяков уже вот у нынешних или склонных?
Ну, пытаться-то можно, но с таким же успехом можно пытаться вычислить убийц, наемных, или людей, склонных к домашнему насилию, с травмами, да? Кто по молодому человеку, который радостно пришел в ЗАГС, может определить, что через 3 года этот молодой человек сковородкой пробьет голову жене? Во-первых, то, что есть генетическая склонность, тот факт, не говорит о том совершенно, что эта генетическая склонность, она проявляется обязательно в подростковом возрасте или в каком-то старшем детском возрасте или в старшей группе детского сада. Нет, она проявляется при достаточном половом созревании. То есть где-нибудь фантазии, во всяком случае, начинают появляться в 16-17 лет. А окончательное планирование деятельности происходит в 21, 22, 23. Так что разгадать, вот у Чикатило сын-то не маньяк. Очень странный, но не маньяк, не сексуальный. И, кстати, есть исследования детей у других сексуальных преступников. И эти дети далеко не обязательно преступники.
Александр Моисеевич, а вот когда этих людей задерживают? Ведь совершая свои преступления, получая от этого наслаждение, они же понимают, что, скорее всего, рано или поздно их поймают. Как на них сказывается арест и приговор? Ломает он их или далеко не все оказываются сломлены пожизненными либо расстрельными приговорами?
Во-первых, большинство преступников надеется, и в том числе особенно серийные насильники, на то, что они умнее всех и что их не поймают. Что касается того, как они себя чувствуют, дело в том, что вот такие серийные насильники, настоящие, ядерные, как мы говорим, они ведь по-другому не могут. Они по-другому не могут испытать сексуального возбуждения и сексуального наслаждения. Поэтому, даже будучи арестованными и зная, что им грозит и смерть, и избиение, и так далее, они ничего не могут поделать с собой. Они могут жалеть и жалеют только о том, что попались. И мы это знаем по поведению тех, кто как-то случайно, скажем, не был казнен и освободился. И несмотря на страшные муки, которые они претерпели в заключении, они возвращаются, как правило, к своей деятельности. Может быть, в каком-то таком более мягком варианте, но, в принципе, возвращаются педофилы и серийные насильники. здесь у них нет свободы воли.
Сейчас вышел на свободу скопинский маньяк, да, который в течение 4 лет удерживал у себя в бункере на участке 2 девочек. Одной было 14 на момент, когда он ее туда приволок, другой было 16. Вот сейчас он вышел из тюрьмы, вернулся домой, потому что, ну, деваться ему некуда. Он обязан в течение ближайших 6 лет находиться там, отмечаться регулярно, не имеет права покидать.
Под надзором, да, находиться.
И понятно, что жители его встретили не хлебом солью. Они правы, что так переживают за своих детей, что вот он вернулся, и есть риск, что он вновь сорвется и устроит нечто похожее?
Думаю, что да. Думаю, что они правы. Если бы дело происходило на Западе, он бы носил на ноге кольцо, обруч, который посылает на пульт сигналы. Ну, скажем, он был бы ограничен 1 или 2 километрами от своего дома. На этом расстоянии он никого особенно не похитит и ничего такого не сделает. Но у нас ведь он обязан прийти в полицию 1 раз в неделю, да? А что он делает в остальное время, это, так сказать, его личное дело. Поэтому у нас это очень несовершенно. И, конечно, у жителей есть основания опасаться. Я знаю, что до того, как появились эти обручи электронные, они появились 10 лет назад в Штатах. Штаты ведь находятся южнее, чем Россия в основном. Поэтому там вот таких-то больше серийных насильников и похитителей больше. Так вот, в маленьких городках, куда приходят эти люди после освобождения, устраивали дежурство. Просто график на мэрии вывешивался, где добровольцы дежурили, ну, на определенном расстоянии от дома такого человека. И это продолжалось годами. Но потом уже вот появились электронные обручи.
Да, проблема, к сожалению, существует. Спасибо огромное, Александр Моисеевич. А я напомню, с нами на связи был врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев.
Интервью на радио «Спутник».